Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Как приобрести мир в своей душе». Я надеюсь, что сегодняшнее наше общение будет уже заключительным по данной теме. И я кое-что хочу вам сказать, кое-что прочитать. Ну, чтобы мы не просто, вот вы выслушали меня, и не просто там уверовали в мои слова, да, я попытаюсь привести некоторые примеры из своей жизни, из писаний, на основании которых вы сами можете убедиться, что то, что я вам рассказывал на протяжении длительного времени по этой теме, вы можете это, можно так сказать, на пальцах проверить, на пальцах убедиться, что это именно так и есть, что это не просто я сижу, выдумываю, да, а я делюсь жизненным опытом, который я приобрел и который мне лично помог разобраться вот с этим вопросом, как приобрести мир в своей душе. Хочу начать сегодня с вами немножечко, как бы, вроде бы немножко не об этом, да, но в дополнение к этой теме, да. Мы все с вами читаем Писание, мы знаем такие слова, мы иногда их часто повторяем, говорим кому-то, да. Слова Христа такие: «Кто идет за мной, не берет креста, тот недостоин меня». И у нас зачастую, именно вот так в жизни происходит. Вот мы говорим об этом кресте, повторяем эти тексты. Но что такое крест? Как его нести? Мы привыкли говорить, но мы на практике не знаем, что это такое, как с этим крестом жить, быть, да. Некоторые думают о том, что мы, значит, ну, крест нести, это вот когда нас будут гнать, вот гонения будут, надо будет жизни своей не пожалеть и быть готовым умереть за Христа. Ну, это тоже будет крест, но я вам хочу сказать, не всех в жизни гонят, не у всех так все плохо, вот, что просто вот уже буквально приходится страдать в первой христианской церкви, там, на аренах амфитеатров. Вот мы носимся с этим крестом, вопим о каких-то страданиях, а толком знать и не знаем, где и как этот крест применить. Так вот, если быть более точными, да, нам не надо бегать языком, носить крест, нам надо быть пригвожденными к нему. И пригвоздить мы на него должны сами себя, свою плоть, наши необузданные страсти и похоти. Мы вот с вами говорим о том, что вот уже сколько рассуждали, да, эмоции, вот корень наш зол, наших зол. Эмоции, даже добрые, но безрассудные, это опять проблемы для нас самих. И вот именно борьба с эмоциями, тут имеется в виду и эмоции, желание и украсть, и напиться, и кого-то обматерить, допустим, и наесться, как говорится, до отвала, потом стонать, да, Боже, спаси, помилуй меня, да. Любые эмоции должны быть под контролем, и вот именно крест как раз и говорит. Да, во время гонений плоть, эмоции наши, они боятся, они хотят избежать, они хотят, ну, будем так говорить, приспособиться к жизни, где-то притвориться, где-то, может быть, и отречься, да, чтобы не страдать. Там тоже придется их возлагать на крест. Но у нас каждый день есть причина бороться со своими похотями и распинать их. Что-то не получилось в психе, солнце жжет психи, дождь поливает психи, на работе кто-то что-то сказал психи, начальник нас чем-то обидел психи, жена что-то не то сделала, не так приготовила кушать психи, дети что-то не то, опять психи. Заметьте, это расстройство, это потеря мира в своей душе. И вот я к чему это говорю. Крест – это как раз то средство, на котором надо нам распинать свои плотские похоти и страсти и свою гордыню житейскую. Без этого мы, если мы не будем распинать то, что является, будем так говорить, мотором нашей жизни и мотор, который ревет и несет нас, как правило, в какую-то пропасть, в какой-то кювет или в какое-то дерево, поймите, изменить образ жизни свой, начать думать головой, пользоваться ею без распятия, без торможения, без обуздания вот этой нашей плотской натуры, у нас ничего не получится. И мы должны для себя сделать выводы, да? Нам надо каждый день, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, не воспротивьтесь. Бог нам подсказывает, что негативное в нас сейчас, как говорится, пробуждается, и к чему нас это все приведет. И так, как вот написано, умертвите плотские члены ваши, имеется в виду похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Да? Любовь безрассудная относится к той же самой похоти, которую точно так же надо пригвоздить к этому кресту. И я вам должен сказать, вот именно поэтому Бог не поставил женщину главой семьи. Женщина более эмоциональная, она более впечатлительная, она более подвергается всяким, будем говорить, эмоциональным воздействиям. В этот момент, как я уже и говорил, когда эмоции начинают зашкаливать, у нас начинает глючить или подвисать наш разум, как это бывает иногда с компьютером, да. И когда разум заглючило, а этот человек во главе семьи и управляет, да, вы сами понимаете, чем может закончиться вот эта поездка, да. Вот с таким, извините, я скажу, пьяным человеком за рулем. Да, кто-то из вас может сказать, что мужчины тоже сегодня такие, да. К сожалению, я должен сказать и признать, да, к сожалению, и мужчины именно такие. Но если вы даже просто понаблюдаете со стороны, да, и мужчина испорчен, и женщина испорчена, да, и у него свои эмоции, у нее свои эмоции, но даже если вы просто проведете такой сравнительный анализ и понаблюдаете за мужчиной и за женщиной, лучше со стороны на ком-то, вы увидите, что женщина более реагирует эмоционально на любые ситуации, мужчина более спокоен, у него по-другому это происходит, да, и вы поймете, понаблюдав за собой, вы поймете, в момент, когда эмоции мною управляют, если вы будете это наблюдать за собой и заметите, вы поймете, что вы делаете много безрассудных поступков, вы говорите много безрассудных слов, за которые потом придется нам, вам рассчитываться. Придется за все платить звонкой монетой. То есть отношения будут соответствующие, да, страдания, переживания, психи, недовольство и так далее. И если бы мы в этом убедились, мы бы поняли, сделали для себя вывод, почему мне самой нельзя руководствоваться, рулиться, будем так говорить, своими эмоциями, да? А потом вы поймете и в семье, чего лезть в ту власть, почему требовать кому-то, чтобы он мне подчинился или она мне, да, подчинилась, если я в этот момент потерял голову. Я всадник без головы. Кончится эта претензия на власть всегда печально. Чтобы быть главой в семье, надо иметь, как говорится, голову на плечах и почаще ею пользоваться. Кто умнее, тот и должен быть главой. Нет ума, считай калека, я вам часто повторяю эту поговорку. Но, опять-таки, хочу сказать, вот нет своего ума. Вот я, допустим, сам понял, что я очень эмоциональный человек. Неужели выхода нет? Я должен сказать, что есть. Воспользуйся умом другого человека, мужа или жены, или друга, или родителей, или Бога, наконец. Ну, хотя, наконец, это я уже так говорю, да, Бога надо было поставить в начало, да. Ну, Бога мы иногда не понимаем, не видим, а вот человека, друга, мужа, жену мы можем видеть, мы можем слышать. Это для нас более, так сказать, видимо и осязаемо, да. Иногда некоторые люди говорят, вот, живи своим умом, чего ты там его слушаешь? Да, если ты слушаешь глупых людей, да, и идешь у них на поводу, то этот совет правильный и хорош. Надо действительно жить своим умом. Конечно, при условии, да. Если он есть, и он трезвый, да. А вот если его нет. Вот если мы прошли такую школу, не получили воспитание, никто у нас не развивал ум с детства, да, по жизни были как животные, которые движимы своими похотями и страстями. Вот если нет вот этого ума, его не хватает, и рядом есть разумный человек, то почему не жить его умом, если это пойдет мне на пользу? Но человек может быть рядом. А может и не быть его в этот момент. Вот бывают же ситуации, вот я один на один с ситуацией, советника нет, Бога не слышу, не понимаю, молюсь, а расстройство не проходит. Так вот, Бог всегда и везде. Во всех ситуациях рядом с нами. Помните, еще раз напоминаю текст. Я премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Так вот, чтобы вы не сомневались, вот то, о чем я вам говорил, да, тексты библейские, которые я упоминал и вам толковал, чтобы вы не сомневались в том, что мои толкования, ну это просто мои толкования, это мои умозаключения, чтобы вы поняли, что то, что я говорю, это действительно истина, это действительно то, что подтверждается жизнью. Я вам сейчас приведу примеры некоторые, да, из своей жизни. Естественно, все, что я говорю, это в первую очередь мои личные наблюдения. Это мой опыт, да. И я вам должен сказать, вы можете это понаблюдать за собою, а также со стороны за кем-то, чтобы убедиться, что эти мои рассуждения, это не просто мои выдумки, которыми я вот решил вас обогатить, что это действительно именно так в жизни и происходит. И я говорю, вот вы, если вот это проверите на практике, вы поймете и тексты, которые я вам говорил, и опыты, и примеры, которые я тоже вам говорил, что это действительно так в жизни и есть. Вы, наверное, замечали вот в момент большого расстройства, вот, когда кажется, что все, это уже конец, жить не в моготу, если семья, то это все разводиться буду, все, больше жить не хочу, да, так жить нельзя, а это, чтобы вы знали, это приступ безумия и у шизофреников, и именно все так и происходит, мания какая-то, преследование, да, уныние такое, знаете, беспробудное, да. У нас это временно, да, а у шизофреников это перешло уже в хроническую форму. И вот у нас такое дурное настроение, жить не хочется, ситуация безысходная, как нам кажется, да. Кстати, обратите внимание, в этот момент у нас страшное расстройство, у нас психи, то есть другими словами говоря, эмоции, плоть и дела плоти, помните, они суть. Это вражда, ненависть, расстройство, зависть, обиды, да? И вот появляется кто-то спокойный, рассудительный и начинает с нами говорить с какой-то другой позиции, то есть не эмоциональной, да? И приводит у этого человека свои аргументы, или может быть, он даже своим внутренним спокойствием поглощает нас вот этой атмосферой мира и радости, да, мира и разума. И нам почему-то вдруг становится спокойно и комфортно. Я думаю, что замечали, наверное, да? Иногда бывает это по-другому. Вот мы психуем, нам плохо, нам не в моготу, жить не хочу, все, руки на себя наложу, да? Ну, я немножко утрирую, но у всех это по-разному. У некоторых именно до этого и доходит. И мы вот психуем, заметьте, в этот момент эмоции у нас, как говорится, зашкаливают. Мы психованные, мы недовольные, мы расстроенные. Психовали, 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 устали от собственной дури, да? И знаете, наступает момент после этой усталости, мы расслабляемся, просто срабатывает механизм самозащиты, да? Потому что так можно и с ума сойти, так можно, как говорится, и плохо кончить. И вот наступает момент, мы просто от изнеможения успокоились, да? После этого включается рассудок. Обратите внимание, тот же наш рассудок, который мог включиться в начале, да? И которым можно было бы воспользоваться, но он не включался, потому что мы плотские, эмоциональные, душевные, чувственные люди. У нас мозг там сидит, знаете, как говорится, на заднем ряду. Вот включается рассудок, и вдруг начинается такой, знаете, спокойный расклад ситуации. И вдруг мы в этой же ситуации, от которой только что с ума сходили, в этой же ситуации начинаем видеть совершенно другое. Вот чего я вот и понял вот это. Ну, здесь же вот так-то не было, да? Здесь же было сказано то-то и то-то, а мне показалось вот это. И вот начинается вот такой расклад, и заметьте, мы сели и успокоились. И потом сидим, и мир наступил, да? Это я вам привожу, что происходит в жизни, если мы наблюдаем за собой, да? Ведь, я думаю, почти каждый из нас переживал вот подобные ситуации. То расстройство, то безысходность, то с ума схожу, а потом устал. Включился мозг, а я говорю, включился мозг, это подключился Бог. Когда я в эмоциях живу, Бог хочет мне что-то сказать. Благословить, о чем мы просим каждое утро, Господи, благослови меня, благослово, обратите внимание. Дух Святой научит это слово благое, которое тебе ту же самую ситуацию покажет с другой стороны. И ты поймешь, что не все так страшно, не все так безнадежно. Мы просим благослови. Вот включается мозг и начинается благословение. А пока мы что-то делали в эмоциях, Бог нам, как я иногда привожу такие примеры, звонит нам на наш мобильник, а ему отвечает, вызываемый вами абонент в данный момент отключен, либо находится вне зоны досягаемости. Перезвоните, когда, как говорится, ситуация изменится. Заметьте, вот он Бог, вот она мысль, только она приходит опосля. Опять поговорка. Хорошая мысля приходит опосля. Когда мы перебесимся, пока мы расстроенные, в отчаянии побудем, когда устанем от своего безумия, потом хорошая мысля, обратите внимание, хорошая, Божья, истина, приходит, но опосля. Но ведь эта же мысль должна приходить была не опосля, когда мы вляпались, когда мы расстроились, когда у нас ситуация, как говорится, подводит под нами какую-то роковую черту. Ведь это же можно было и в начале понять, в начале услышать, да? Вот потому и написано, поступайте, я вставляю слово, всегда и везде, постоянно, по духу, по уму. И вы не будете исполнять вожделение плоти, то есть, заметьте, вожделение – это желание, похоть, не будете исполнять, не попадете в глупые ситуации и не будете расстроены. Мир сохранится в ваших душах. Так вот, смотрите, подошел человек, начал говорить, заметьте, сам спокойный, невозбужденный, начал говорить, и мы успокоились. Или перепсиховали, появился здравый рассудок, мы услышали сами другие мысли и опять успокоились. Кстати, хочу сказать попутно, да, если к нам подходит человек и тоже в эмоциях начинает что-то кричать, что-то объяснять, я вам хочу сказать, к одному больному присоединился еще один больной на голову, да? Ситуация только усугубится. У меня свое безумие, тут накладку идет другое безумие. И если я его буду слушать и буду делать, ничего хорошего не ждите. Вот почему говорят, успокойтесь, попейте водички, сделайте глубокий вдох, да, вам надо просто сбить вот этот накал страстей. Включится рассудок. Почему в эмоциях люди говорят глупости, почему врут, почему там эти слова нельзя принимать за правду, за истину, потому что в эмоциях человек никогда не бывает объективным, здравым и самокритичным. И добавит, и убавит, и преувеличит, и наговорит, и наврет, что хотите. Так вот, смотрите, появился человек, появились мысли. И мир вдруг возвращается, успокоение возвращается. Заметьте, а ведь ситуация, да, сама ситуация осталась та же самая. Ничего не изменилось. То, та ситуация, от которой мы только что психовали, ситуация не изменилась, но вдруг появился здравый рассудок. У меня появляется мир, у меня появляется спокойствие. Я начинаю понимать, что я то неправильно понял, в это неправильно вник, да, что вообще чего я расстраиваюсь, да не все так страшно, заметьте, но ситуация осталась та же самая. Но это вас успокоило. И если это был человек, то вы за этим человеком теперь бегаете, вы его любите, вы хотите быть рядом. Почему? Вам комфортно. Недостаток своего ума в этот момент, вот с этим человеком, заметьте, недостаток своего ума мы компенсируем его умом. Его разум, имею в виду разум этого человека, его разум, его мысли становятся нашим разумом, и мы успокаиваемся. Но это если есть человек. А если человека нет, то есть же Бог. Да, пока мы Бога не знаем, пока мы с Ним не вкусили Его, как Он благ, да, не убедились, не проверили, вот как этот механизм общения Бога с человеком происходит. Да, мы Бога еще не знаем, мы молимся, но ходим расстроенные, ходим обиженные, ходим в депрессии, в унынии, да. А вот если есть человек, и Бог ведь может использовать человека как свое орудие. Человек не слышит Бога, но Бог посылает ему другого человека, который его мысли говорит вот этому человеку, расстроенному и обиженному всем белым светом. И человек успокаивается. Я что хочу сказать. Вы знаете, когда я стал верующим человеком, да, меня этот вопрос очень и очень тревожил. Вот как приобрести мир в своей душе? Как победить раздражение в себе на кого-то? И я вот сколько не читал Библию, там «поступайте по духу», да я цитировал, я повторял эти слова, да. Страдающий плотью перестает грешить, я это тоже читал. Вы понимаете, когда читаешь Библию, просто читаешь, там есть масса слов, вроде бы понятных, но я вот здесь главное слово «вроде бы», да? На самом деле мы говорим слова, смысл которых не понимаем, Как же мы применим эти слова на практике, если мы не понимаем ихнего смысла? Да, мы можем повторять, да, мы можем думать, и нам может казаться, что мы их понимаем, но на практике ведь ничего не получается. Вот смотрите, какой простой рецепт. Поступайте по духу, и вы никогда не будете исполнять вожделение плоти. Тут рецепты, как победить грех. А если грех, то это же и беспокойство. А следовательно, как победить грех, как избавиться от уныния, от расстройства, от психов, от страхов, от депрессии, от шизофрении. Но что такое поступайте по духу, когда мы привыкли, что по духу – это по Духу Святому. Но ведь Дух Святой, где пишется в Библии, там с большой буквы, а тут с маленькой. А ведь есть же текст, вот я упоминал не так давно, да? Бог есть Дух с маленькой буквы. Но мы же говорим, Бог есть Дух, Дух Святой. А тут с маленькой буквы, мы говорим, тут написали не с той буквы. У нас уже существует в сознании какое-то такое клише, какая-то такая, знаете, как печать, на которой ничего не поменяешь, да? Если слово «дух», то это значит вот Дух Святой. Все, поступайте по Духу Святому, и тут же опять спроси этого человека, а что такое Дух Святой? А если написано «научит, наставит», а как услышать? А приходят мысли разные, как это отличить? И мы опять не знаем, что. Да, это слово «дух» с маленькой заменили на «дух» с большой, сказали, что это Дух Святой, и надо жить по Духу Святому, а как надо жить по Духу? Вот если я человека вижу, человека слышу, он что-то мне говорит, но я могу, слыша и понимая, о чем он говорит, да, или видя его пример, я могу поступать, там, подражать, повиноваться. Дух Святой, у нас же вопрос всегда такой, это Бог или не Бог? Личность, не личность. Да какая вам разница, Бог, не Бог, личность, не личность? Дух Божий называется, Дух от самого Бога. Он научит для вас, главное понять, услышать, понять, осознать, применить, получить результат. И я вам должен сказать, что поначалу я не знал вот тоже вот это слово «дух», поступайте по духу. Да, Дух Святой научит наставить, но как он научит наставить, я никогда этого не понимал и никогда бы этого не понял, просто исследуя Писание, читая какие-то там переводы этого же самого Писания, да, там, толкуя Писание, я никогда бы не понял, что это за слова, что это за рецепты и как они реально действуют в моей жизни. Я вам должен сказать, что именно вот когда я уверовал, когда я первый раз прочитал Библию, я, ну, как сказать, многого чего не понял, потому что, сами понимаете, прочитайте первый раз в жизни, причем подряд, быстро, всю Библию, начиная с Бытие, Пятикнижьем и кончая Откровением, вы понимаете, тут, как говорится, 95% непонятно, потому что слова, выражения совершенно не те, к которым я привык. Но что я понял? Что жить свято через всю Библию проходит. Перестаньте грешить, умертвите плотские члены ваши, распните, умертвите, избавьтесь, да? Это я понял сразу. Других вариантов вот именно в этом направлении у меня не было. И когда я прочитал Библию, я сказал, Господи, с чего мне начать? Заметьте, вот прочитал всю Библию. Знаете, что мне врезалось в мою память? Вот прочитать всю Библию, в общем, понял направление, в деталях ничего не понял, просто понял, что надо менять свою жизнь от худшей к лучшей, да? От зла к добру нужно перейти. Я, знаете, вот прочитал Библию, и вы знаете, вот первая молитва, которую я произнес в жизни, не в смысле «Отче наш», да? Вот мне врезались слова Соломона, когда он просил, Господи Боже, не давай мне там ни богатства, ни душ врагов моих, ни там еще чего-то, да, дай мне мудрости, чтобы я знал и понимал, как управлять всем народом. Дай мне мудрости, дай мне ума. Первое, о чем я помолился, говорю, Господи, дай мне мудрости, дай мне ума. Второе, что пришло, и почему, как вот, почему вот это у меня, как говорится, там зацепилось в моем мозгу, почему я вот именно на эти всех тексты обратил внимание, да, я говорю, Господи, а как мне вот эту мудрость приобрести? И вы знаете, не сидел, не думал, вот так, знаете, как говорится, как гром среди ясного неба, вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно. Вот этот текст пришел. Я, честно скажу, я тогда не понимал важности и смысла этого текста. Но я понимал, вникай. Ну, как-то там вот надо в себя вникать, вот надо что-то, наверное, анализировать, наблюдать, какие-то выводы делать, да? Вникай. Этот первый текст, который мне Бог как бы сказал, что он для меня будет путеводной звездой. Как достичь мудрости, как приобрести этот мир, эту любовь, как научиться разбираться в жизни. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Именно исследуя себя внимательно, я стал замечать в себе вот эти перемены своего настроения. Я это, ну, тут я уже, как говорится, пропуская многое в жизни, да, вот стал наблюдать за собой. В какой-то момент у меня расстройство, у меня паника, жить не хочется. В какой-то момент вдруг мне полегчало. А вот почему тогда я был расстроенный? Что это эмоции? А почему мне стало теперь легче, что это включились мозги? Я же этого всего не понимал. Я просто видел. Слушай, в один момент у меня безысходность, расстройство, апатия, уныние, мстить хочется кому-то. В другой момент ситуация не меняется. В другой момент, а мне хорошо на душе. У меня другое настроение. Я заметил вот эти перемены своего настроения. Я обратил внимание, когда у меня расстройство, а когда наступает мир, я стал задумываться. А потом, вот именно заметьте, именно вот этого наблюдения практического за собой, что творится в моей душе. Потом вот эти мысли постепенно, не сразу, это годы проходили, перебросились на библейские стихи. Тут я стал обращать внимание, дела плоти, и там перечисления, я обратил внимание, и расстройство сразу же автоматически, да? Потом стал обращать внимание, поступайте по духу. Я не понимал, что такое дух, да? И все расстройства исчезнут. Я делал выводы, да? Любовь, радость, мир, помните, плод духа. Я стал докапываться, после этого я стал по-другому читать Библию. Вот, ну как бы указание, вот плоть, вот дух. Плоть – грех и расстройство, дух – это святость и спокойствие. Я начал искать по Библии, то есть, заметьте, вот эта практика стала подталкивать меня к исследованию, но уже не просто такому, знаете, теоретическому, да, а к исследованию, исходя из практики. То есть, слова приобретали, будем говорить, некую плоть. Они у меня уже были более, как говорится, такими, ну, воплощенными в какие-то поступки, слова, там, переживания, да? Потом я стал понимать, что для того, чтобы, когда я стал разбираться, что дух – это разум, а плоть – это эмоции, да? Я стал понимать, что во мне это все смешано. И где плоть, а где дух, я не понимаю. То есть я вроде, как говорится, вроде что-то наклевывается, но чего-то я недопонимаю. Попадается стих, на который я вдруг по-другому посмотрел, что Слово Божье живое, действенное, оно проникает в разделение души и духа, составов и мозгов. И вдруг мне стало понятно, что я должен уметь разделить. Вот это вот, будем говорить, моно, так, у меня один голос, и разум, и чувство. Сделать стерео. Чтобы В одной колонке я слышал, там, или в наушнике слышал музыку, в другой слова. У меня это было в накладку. Стал я тоже за этим наблюдать, читать. Но опять, к чему я это все говорю? Именно вникая в себя, я стал замечать вот то, о чем сейчас я вам говорил. Я потом стал понимать, вот он, разум, плод духа, любовь, радость, мир. Вот, мозги включились, мир появился. Были включены эмоции, война в душе. Заметьте, именно вот это наблюдение за собою стало вносить корректировки в мое сознание, в мои понимание истины. И я вам должен сказать, что ключом к разумению Писания является вот именно вот этот стих и ему подобное. Вникай в себя и учение, и занимайся сим постоянно. Так, там не написано, но я добавлю, так ты начнешь понимать себя, понимать слова, и вот так, начиная понимать и разбираясь в этом, ты сначала спасешь себя, и только потом спасешь тех, кто слушает тебя. Кто не слушает, ты их никогда не спасешь. Ты сначала, пока не узнаешь, как себя спасти, на опыте это не проработаешь, в этом сам не убедишься, ты никого ни в чем не убедишь, потому что у тебя будут просто голые слова. А вот если ты уже и понял, и на практике получается, да, у тебя уже другие аргументы, у тебя наблюдение, у тебя, будем так говорить, НПО, научно-производственное предприятие, да, или объединение. Тут есть конструкторское бюро, кто-то что-то там, как говорится, чертит и конструирует. И есть при этом завод, где это, ну, реализуются вот эти идеи в каких-то уже механизмах. И далее что происходит? Ученые придумали, практики, как говорится, осуществили, овеществили. Далее есть полигон, на котором это испытывается, и на полигоне будет, ну, как бы, либо подтверждено, либо опровергнуты некоторые ученые, как говорится, мнения. Вот это надо усовершенствовать, вот это не столь совершенно, да. Вот здесь что-то совсем, как говорится, не срабатывает. И заметьте, потом опять это к ученым идет, ученые начинают, исходя из практики, дорабатывать, учитывая недостатки, которые проявились на практике. И вот этот механизм, будем так говорить, он происходит и в человеке. Да? Я напомню вам текст, который тоже не раз напоминал. Это текст Иакова, 2 глава, 22 текст. «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами достигла совершенства». Я чуть перефразирую. «Видишь ли, что вера». Что такое вера? Это знание, это убеждение, это разум. Да? Вера, заметьте, это все то, что связано с нашим сознанием. Заметьте, если мы что-то знаем, какое-то получили, в чем-то убедились, да, ну, мы понимаем, это надо делать на практике, да, потому что разум, он делает выводы из жизни, что и как, и где поменять, да. Так вот, вера, знание, убеждение обязательно, заметьте, вера без дел мертва. Вера содействует делам. Вера как бы говорит, осуществи, сделай, проверь, убедись, получи пользу, если это действительно знание и убеждение правильное. Теперь смотрите. И делами, то есть вера подталкивает нас к практике, и делами, то есть практикой, вера наша, убеждение, знание, заметьте, достигла совершенства, то есть подверглась корректировке. Практика корректирует убеждение. К чему я это говорю вам? Вы видите, да? Вот он текст. Заметьте, если бы я не вникал в эти вещи, я никогда бы не понял и этого текста. Именно практика. Я просто стал наблюдать за собой. Делаю одно, анализирую. Делаю другое, анализирую. Было одно состояние, появилось другое, опять анализирую, вникаю, размышляю. Тогда и молитва не будет ежесильно не бесит. Господи, я вот так вот делаю, вот так вот получается. Хочу добра, получается зло. Все как у Павла. И тут приходит мысль, слушай, так вот, чем Павел занимался. Вот что он видел в себе, и я в себе это же самое вижу. И эти переживания, и вот эти вопросы, и вот это непонимание. И вижу вот эту закономерность, что когда хочу делать добро, предлежит мне зло. Вы понимаете, для чего я вам это все говорю? Пока, заметьте, я уже говорил эти мысли. Те, кто писали Писание, они переживали. Они описывали словами внутреннее борение, что и как там происходило. Они описывали, к чему они приходили. И заметьте, но если я не начинаю жить, опять же, вот в эту истину не вникаю, не экспериментирую, да, не анализирую, как я пойму, о чем Павел писал. И вот именно начав вникать в себя и занимаясь им постоянно, я понял, потому что я пережил то, что Павел описывает о себе, о своих убеждениях. Другого варианта понять правильно истину нет. Вот этот текст еще раз запомните. Вера должна содействовать делам. Для чего? Потому что делами наша вера, наши знания и убеждения будут корректироваться. Подкорректировали, поняли, опять на практику, опять что-то уже хорошо, но где-то опять, где-то какие-то там, будем говорить, шероховатости. Опять надо где-то что-то подделать, подкорректировать. И вот этот процесс, вот это и есть процесс богоискания, богопознания. И вот я вам говорю, наблюдая за собою, я именно заметил, когда разум включается, успокоение, когда он отключается, у меня нет ни мира, ни радости, ни спокойствия. Психи, жить не хочется, расстройство. Ну, я был верующим, уже выпивать нет, но у других людей выпить, закурить, выматериться. Зло, как говорится, свое на ком-то, как говорится, выразить, да. Я напоминаю вам такие слова, вы все, наверное, их помните, да? Дух Святой имеется в виду, утешит, напомнит. Заметьте слово «утешит». Разве это не подсказка, как приобрести мир? Заметьте, я не имею утешения, у меня на душе расстройство, у меня депрессия, у меня уныние, да? Меня обозвали, меня унизили, меня не заметили, всех похвалили, меня пропустили, да? Заметьте, дух утешит, напомнит, помните, да? Мы что-то вспомним, заметьте, сейчас мы не вспоминаем, мы расстроены, у нас уныние, у нас конец света, да? Теперь Дух Святой утешит, напомнит, мы что-то вспомним, начнем мы думать, появятся совсем другие мысли, и у нас появится совсем другое настроение. Эмоции, у которых глаза велики, которым мерещатся страхи и ужасы, вдруг перенастроились, успокоились и затихли, включился разум, заговорил Бог или кто-то из разумных людей. Или я устал, и у меня включился мозг, и вдруг я ту же самую ситуацию видел по-другому. Вот потому и написано, поступайте по духу и наблюдайте результат. Ну, хотите убедиться, что вот так, как написано, вот это истина. Ну, написано, поступайте по духу, сделайте так. Но опять, вникайте, понаблюдайте, что вы получите в результате. Вот поступите хотя бы один раз по разуму, а не как хочется в какой-то момент. И заметьте, вы увидите результат. Вникните в суть вот этого происходящего. Вот вы поступили по разуму, что получилось? Потом в качестве эксперимента, да? Поступите по плоти. И снова наблюдайте за собой и делайте выводы для себя. Стоит ли продолжать дальше такую жизнь? И вы, если будете честны и трезвы, и здравы, да, вы обязательно придете, вас Бог приведет к следующим выводам. Надо всегда и постоянно поступать по духу. И что? И безрассудные, и глупые эмоции, которые толкают вас сначала на преступление, потом загоняют в безысходность, в истерию. Будут вот эти эмоции полностью будут разоблачены и перестанут вас убеждать в своей глупости и толкать на безрассудство. Заметьте, ну чтобы не поступать по плоти, надо что? Возненавидеть себя. А как возненавидеть? Ну, вы же жили по эмоциям, жили. У вас что в результате было? Худо, худо, плохо, плохо. Проверьте, убедитесь, вкусите, как уже не благо Господь, а как зол сатана, который нас через вот эти эмоции толкает в эти безрассудные похоти. Вкусите, чтобы оскомина на зубах появилась, чтобы вы сказали, все, я ненавижу свое сердце, глупое, безрассудное, и настырное, и нахальное. Все, я не хочу этого делать. Поступите по духу, и вы поймете, Боже, какой положительный результат. Напоминаю вам стихи, помните, мир мой даю вам. А там есть такие слова. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Почему? Но это не то, что вот вы стоите и говорите, Господи, дай мир. А он взял и дал, как шапку на голову, да? И вы, вот уже и мир есть, да? По щучьему велению, по моему хотению. Почему написано, мир мой даю вам? А как? Если вы поймете, как я даю, вы сначала смутитесь, а потом устрашитесь и скажете, зачем мне такой мир? Ну, раз вам нравится в таком, как говорится, психозе жить, ну, живите. Почему написано, да не устрашается, да не смущается сердце ваше? Заметьте, сердце ваше смущается. А потому что Бог говорит, а ты умертви свои плотские члены. Вот это сердце, вот эту эмоциональность свою на крест. Вы поняли, почему сердце устрашается? Почему сердце вот это беспокоится и не хочет? Его-то на крест надо. И заметьте, мир мой даю вам, это реально. И опять говорю, вот попробуйте догадаться, почему написано, да не смущается, не устрашается сердце ваше. Мы привыкли, вот Бог дает мир, надо просить, и Он даст там. Извините, не путайте и не делайте винегрет из библейских текстов. Стучите, отворят там, не в смысле, просите и дадут. Не просто просите и дадут, там написано, будешь просить, я дам. Но дам я не так, как ты хотел. Ты должен осознать свою греховную природу. Ты должен понять природу своего грехопадения. Ты должен понять, что у тебя мира нет, потому что ты эмоциональный человек. А эмоции это я, как люблю говорить, сею, вею, повиваю, с Новым годом поздравляю. Ничего не понимаю, а просто болтаю, что-то делаю и не понимаю, что и к чему и зачем. Я дам вам мир. Но не так, как вам, может быть, хотелось бы. Сердце ваше будет устрашаться, смущаться и устрашаться, потому что я скажу, вы умертвите свои плотские члены. Вы вот эти эмоции остановите, прекратите, не поступайте по плоти, а поступайте по разуму. Но для этого проверьте последствия разума и плоти. И вы поймете, вариантов нет, только так и никак иначе. Помните библейский текст, страдающий плотью перестает грешить. У нас такое понятие, страдающий плотью, это опять война, это опять какие-то гонения, тюрьма какая-то, да? Заметьте, плоть, дела плоти, и зависть, и обида, и споры, и гордыня, и разногласия, и обжорство, и пьянство. И любовь безрассудная, это плоть все. Что такое страдающий плотью? А эту плоть надо распять. То есть, если я распинаю плоть, то я поступаю по духу. Я перестаю грешить. Те же самые слова, да? Смотрите, как они легко и просто увязываются, если ты их правильно понимаешь. Но как я могу правильно понимать, если я сижу в кабинете, разрабатываю космические корабли? Вы помните текст? Я разум, Бог говорит. У меня сила, слышите, да? Если я разум, если я разумный, то у меня сила. Помните, не так давно тоже вспоминал. Дух бодр, бодр, силен, крепок, умен. Вы видите? Я разум, у меня сила. А я, уже как бы о себе говорю, а я не разум, а я комок одних эмоций. У меня что? У меня бессилие, у меня уныние, у меня апатия, у меня депрессия, у меня шизофрения. За сколько у меня? Вам приходилось, наверное, наблюдать такие картины. Я думаю, это все видели, все знаете, все испытывали. Ребенок плачет маленький, что-то его испугало. Вы его обняли, вы его успокоили, ему стало легче. Заметьте, что вы сделали? Обняли, успокоили, ребенок понял, а кто-то есть, кто-то защищает, кто-то приголубил, да? Ему стало легче, он перестал плакать. Женщина плачет расстроена, вы ее утешили, поговорили. Если это ваша жена, обняли, приголубили, да? Ей стало легче. Это я вам так говорю, то, что вы видели, то, что, наверное, испытывали. Кто-то подошел, вам стало легче. Ну, увидели, что кто-то как бы разделил горе, кто-то как бы дал понять, что я вас защищу, помогу вам, да? Но я вам должен сказать, что это лишь эмоциональное успокоение, которое на время успокоило этого человека. Чьи-то приятные эмоции поглотили ваши неприятные эмоции. Вам стало легче. Ну, вроде приобрели мир, да, в какой-то момент. Но человек, ребенок вот этот или вот эта женщина, да, ничего не поняли. Ни о причине возникновения расстройства, ни о причине своего успокоения. И если снова у него, у ребенка или у нее, у этой женщины возникнет стрессовая ситуация, а он, ребенок или она, женщина, не поняли механизма вот этого, да, то у них снова все повторится по старому сценарию. Опять будет расстройство, опять надо, как говорится, дитя, как говорится, прижать к себе, успокоить, поцеловать. И женщину опять точно так же надо эмоционально успокоить. А вот если человеку, ну, маленький ребенок, вы ему ничего не объясните, да, ума еще нету, да, его просто надо приголубить. А вот если человеку, вот этому расстроенному, не просто успокоить его своей теплотой, добротой, там, заботой, любовью, да? Заметьте, это тоже надо. Чтобы человеку дать мир и успокоение, мы его должны как бы понять, разделить горе, да? И уметь чувствовать его душу, иметь подход к нему. То есть не надо вот это, что ты сопли там, как говорится, распустил, да, слезы, да, да, возьми себя в руки. Нет, это не успокаивает, это иногда раздражает. Да, действительно, сначала надо проявить любовь, сначала заботу. Да, это будет в эмоциях как-то выражено, да, в положительных таких, успокоительных. Но потом что надо? Вот если дать человеку некоторую информацию, логически разложить по полочкам механизм вот этого впадания в состояние уныния или депрессии. То есть сказать, вот смотри, чего тебе вот было плохо? Вот в эмоциях, смотри, что в эмоциях тебе казалось? Ужасы, страхи, как говорят, у страха глаза велики. Там такое мерещилось, что точно с ума можно было сойти, да? Вот вы берете человеку, не просто его обняли, приголубили, успокоили, да? А вы логически выложили, разложили по полочкам ему всю информацию. Вот почему тебе было плохо, вот у тебя были эмоции, вот эмоции вот такое творят с тобой в данный момент, Разве раньше, вчера, позавчера такое не происходило? Происходило. От чего? Эмоции. Вот оно, эмоциональное твое состояние. Вот потому ты в унынии, вот потому ты в депрессии, да? И если ему это разложить по полочкам и сказать, смотри, вот сейчас я к тебе подошел. Ты доверилась мне или ты доверился мне. Нехватка твоего ума компенсировалась или восполнилась моим умом, потому что я по-другому на эту же самую ситуацию смотрю. Ты, ну будем говорить, как вот знаете, два компьютера соединены в какую-то систему, да? У тебя не хватает ума, я прихожу и тебе, и твой недостающий восполняю своим. И я, смотрите, сначала его успокоил, тем самым включил его разум, логически потом разложил все по полочкам, как я сказал. Он уже стал пользоваться моим разумом и, заметьте, на моей волне стал размышлять. И он успокоился. И я говорю, сделай выводы. Когда тебе плохо, понаблюдаю всегда эмоции. Когда приходит рассудок, всегда наступает мир. И если ты сделаешь выводы, будешь вникать и в этом будешь убеждаться, ты поймешь, что Библия – это истинное слово, которое, ну, действительно истинно, его нельзя опровергнуть. Если ты его понимаешь и умеешь применить, ты обязательно получишь положительный результат. Это будет неизменно. И когда ты человеку это объяснил, втолковал, разложил по полочкам, и он, ну не сразу у него это получится, он спокойно тоже раз понаблюдал, два, три, пять, десять, потом говорит, слышишь, ты знаешь, вообще-то так и есть. Как только эмоции меня, как говорится, захлестывают, у меня наступает депрессия какая-то. У меня язва, у меня эмоции, у меня давление, у меня сердечная какая-то там недостаточность начинается. Вы видите, что происходит, да? Вот человек начинает думать, а потом, заметьте, тоже начинает вникать, потому что ему надо убедиться в разумности вот этих слов. Потом он делает выводы, занимает какую-то позицию, его жизнь меняется коренным образом. У меня есть лично в жизни несколько реальных случаев, когда мои простые разговоры или рассуждения с некоторыми людьми выводили этих людей из состояния депрессии, психических расстройств, и люди сами приходили к здоровому образу жизни. Я не возлагал рук, я не произносил там высокопарные слова в молитве «Господи, презри», «Господи, благослови», «Господи, исцели», да? Я просто разговаривал с человеком. Ну, это болезни были не физические, это были болезни психические, душевные расстройства. У человека вот просто начитался книжек про всякие биополя, энергии, про выкачку какой-то энергии, да, кем-то, как-то, да, начитался, поверил, обратите внимание, начитался, но не с головой, с эмоциями, поверил, стал наблюдать иногда, когда плохо с ним происходит, да. Сразу же, как говорится, мысли с книжкой, мысли с теми мыслями. Кто-то с меня качает. Начал человек расстроенным ходить, жить, да, в уныние упадать. Почему? А стало еще хуже. Значит, еще кто-то больше выкачивает энергию. Вот человек доходит до состояния безумия. Я встречался с человеком, который, ну, врач с высшим образованием. Живая, здоровая, нормальная женщина, лечит других людей, но самой лица нет. И моя одна знакомая пришла к ней с какими-то своими проблемами терапевтическими, а та сидит в депрессивном состоянии. Вот такая вот, будем говорить, по телосложению, высохшая. Ни улыбки, одно уныние, одно расстройство. Ну, манекен какой-то живой, да, еще пока. А вообще-то труп. Она говорит, ну давайте, вот у меня есть знакомый, как раз у меня живет на квартире, поговорите. Муж ее, а она немножко верующая, ну так, немножко по-православному, да. Муж вообще неверующий. Муж услышал и говорит, пожалуйста, поговорите с моей женой, да? Я стал с этой женщиной разговаривать. Она стала приходить просто на собрание, где я не то что лекцию читал, а вот о жизни, говорю, стихи, жизнь, практика, да? Что происходит, как происходит в человеке. Она сидела, посидела раз, смотрю, лицо меняется, взгляд меняется. Обратите внимание, она пришла в депрессии, но пришла сама и стала просто хотя бы слушать. У нее депрессивное состояние стало проходить, появился рассудок. И она в конце первого собрания подходит ко мне и говорит: вы знаете, я не знаю почему, но я вот вас послушала. Мне как-то на душе стало спокойно, у меня все успокоилось. Я просто ей говорю, это не просто как-то, вы жили в своих вот этих, будем говорить, эмоциях, в своих вот этих, вот говорю, забабонах, которые в голове, да? Вы уверовали, что везде с вас все качают. От этого расстройства вам действительно плохо. А это умножает веру в то, что еще больше стали качать у вас энергию вашу, да, выкачивать. А вы тут посидели, как говорится, и недостаток своего ума восполнили моим. Вы перешли на мою волну, у вас мои мысли стали в вашей голове появляться. Вы на ту же ситуацию стали смотреть по-другому, вам стало легче. Она ушла, потом рассказывала, что было опять плохо, потом опять пришла, опять было хорошо. Потом опять ушла, опять было плохо, потом опять пришла, хорошо стало. Буквально, я говорю, там месяц-два у нас были встречи. У нее включились мозги, заметьте, путем простого общения. Она вышла с этого расстройства, стала нормальной женщиной. И я говорю, ни один такой случай. Я вам даже рассказывал, вот у меня знакомая была такая, да, вот, когда мы жили на Северном Кавказе. У нее шизофрения, у этой женщины. Добрая такая, не злая, простая женщина. Но, знаете, очень, как говорится, впечатлительно. Кто-то что-то скажет, пустит сплетню. Она настолько близко это брала к себе, что у нее приступ шизофрении вот в данный момент включался так, что она дальше действительно ничего не могла делать, она становилась неработоспособной, да. Она по месяцу лежала в психиатрической больнице. Вот в жизни, как говорится, мы пересеклись. Добрая, наивная, слишком верующая, я имею в виду, верующая в любые сплетни, какие кто скажет, и слишком впечатлительная, все воспринимала к себе. Близко, да, к сердцу. Да, тут же приступ, тут же расстройство, тут же шизофрения и психическая, психиатрическая клиника. Стали разговаривать, и стал просто говорить: так, слушай внимательно. Вот она прилепилась, она стала слушать, она видит, что я зла ей не желаю, что я переживаю за нее, что хочу добра, что дам хороший совет. Вот она просто доверилась мне, да? Ну, это тоже, как говорится, другая, как говорится, грань вот этого вопроса. Вот если человек не поверит вам, не увидит у вас доброты, не увидит, не почувствует любви, не расположится, и все ваши слова, как говорится, будут впустую. Так вот, я говорю, слушай, если плохо тебе, кто-то что-то сказал, так, остановись, ничего не позволяй этому развиваться. Есть телефон, звонишь мне, я тебе объясню ситуацию. Или, если можешь приехать, приедь ко мне, мы поговорим. Заметьте, человек просто, да, не знал, что с собой делать. Плохо звонит. Саша, так и так, на меня то-то-то-то сказали, я не могу этого терпеть, меня сейчас, как говорится, в разнос, да. Так, стоп, успокойся. Кто сказал, чего сказал? Говорит. Я говорю, ты не помнишь, что этот человек всегда треплется? Ты не знаешь, сколько раз получалось, что не сказать, все неправильно? А, да, ой, Саша, спасибо. Обратите внимание. Сама не могла вспомнить. Почему? Клин в голове. Эмоции и расстройства, да? И вот этот человек, вот сколько я там жил, да? Этот человек за несколько лет ни разу не было приступа, ни разу не было она в этой психиатрической клинике. Врачи сказали, ты не приходишь, у тебя приступов нету, надо снимать инвалидность. Это я вам опять перевожу пример. Смотрите, даже шизофрения. она тоже результат, будем говорить, эмоциональных стрессов, всплесков. А в жизни этого больше, чем достаточно. Ну и там же есть все равно хоть какой-то остаток ума. Вот просто человек начинает слушать, допустим, меня или кого-то. И уже недостающий свой ум компенсирует умом другого человека. И подчиняется хотя бы, да? Смотрите, шизофрения уходит. Я вам должен сказать, нашелся добрый человек, верующий в церкви. Меня-то выгнали из церкви, а она-то там осталась. И кто-то стал опекать ее и стал говорить, да ты что, не знаешь Сашу? Да ты не знаешь, что это тонкое орудие сатаны? Начали же, кому что в голову взбрело, начали говорить о мне, что я тонкое орудие или толстое орудие сатаны. Начала она об этом думать, подверглась вот этим эмоциям, отключился рассудок. Она полностью сошла с ума, уже больше никогда не приходила в нормальное состояние. А тут есть такие врачи, в кавычках, да, тем более верующие, которые помогли человеку полностью, как говорится, не знаю, я сейчас даже не знаю, жива она, не жива, да, полностью сойти с ума. Причем беспросветно, да. И что еще хочу сказать? Вот это все, что я вам рассказывал, рассказываю, да. Все это можно слушать, кивать головой, там, соглашаться. Но если продолжить жить чувствами, да. А вы, я это говорю, заметьте, вы должны это наблюдать. Чувствами вы живете или разумом. Вот если продолжить вам, вы соглашаетесь, вы киваете головой, да. Но продолжайте жить чувствами, похотями. Вы не включаете мозги. Вы не применяете это на практике, то вы не вкусите, как благ Господь. И все это так и останется у вас на уровне красивых и духовных, ну, слово «духовных» в данном случае беру кавычки, бесполезных рассуждений. Вы послушаете, вы покиваете головой, ой, ой, как хорошо, ой, действительно, и будете продолжать жить в эмоциях. Ничего не вам это не поможет. И вы потом уверенно скажете, что все это, что я вам говорю сейчас, не больше, чем бесполезное рассуждение, а в жизни все не так. Извините, в вашей голове все не так. Я не раз вот наблюдаю и вижу следующие картины в жизни людей. Я спрашиваю их, вы понимаете, имею в виду умом, вы понимаете, что надо жить и руководствоваться умом, да? И почти все уверенно, твердо говорят, да, только так и надо жить, по-другому никак. Вы согласны с тем, что мы не должны быть движимы злобою, завистью, эгоистичной там, расчетливостью, да, гордыней, карьеризмом, и должны быть справедливыми, добрыми, простыми? Вы согласны? И снова слышишь твердое, да. Вы согласны, что только любовь может спасти мир? И слышишь вот это, как иначе. В общем, почти все и почти во всем мы согласны. Умом соглашаемся с этим, да. И человеку кажется, что если он с этими утверждениями согласен, да, то он такой и есть на самом деле, такой умный и благородный. Заметьте, ну живет-то человек не умом, это он сидит в собрании или вот сейчас слушает меня. Да, 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 ой, слава Богу, я понимаю, вроде даже умный. Но ты тут же повернешься и будешь жить эмоциями. Умом понимаешь, но ум-то, как говорится, отстает от жизни, да? Мы по эмоциям, в эмоциях поступаем. Согласны, что надо любить, а не отвечать злом за зло? Согласны. Почему ты согласен сейчас, а тут тебя обозвали, ты тут же поступил прямо противоположно? Мы видим вне себя, со стороны, в ком-то глупость, алчность, гордыню, эгоизм, ограниченность ума, несправедливость. Говорим, как же это все некрасиво, что надо брать себя в руки. Так жить нельзя, да? Киваем осудительно головой и говорим, ай-яй-яй, как глупо, некрасиво. Да как же можно так поступать? Мы говорим, какая бесчеловечная политика властей, до какого безумия дошли звезды телеэкрана. На кого стали они похожи или в кого они превратились. вот эти некогда, может быть, приличные люди, да? Какие сегодня дети, что будет с нами, если так и дальше все пойдет? Это мы видим со стороны, и мы тут ужасаемся и говорим действительно правильные, разумные вещи. И вот кто-то со стороны, кого мы видели в неприглядном свете, да, теперь видит меня. И все, что я видел, я осуждал плохое в ком-то, теперь оно точно так же проявляется во мне. А я абсолютно ничего этого в себе не вижу. Вы понимаете, да? Почему мы умны, да, в общем. Почему мы осуждаем чужие пороки, а на самом деле в своей жизни глупы и себя со своими пороками не видим. Так вот, смотрите, я вижу, как кто-то глупо воспитывает своих детей, я осуждаю их, но своих почему-то точно так же, а то и похуже воспитываю. Получив власть, я начинаю неадекватно себя вести, чувствую себя царьком, обижаю подчиненных, что осуждал в ком-то раньше. Получив доступ к обогащению, начинаю красть, что с ненавистью осуждал в ком-то. Говоря, как плохо вот эта коррупция, заняв должность и понимая, что могу деньги теперь за это, как говорится, со стороны получать, становлюсь коррупционером. Глядя на безобразно тучных людей, говорю, что надо им что-то с собой делать. Надо ограничивать себя в еде. Но когда сам сажусь за стол, то мой нескромный аппетит в упор расстреливает меня. Вы поняли, для чего надо вникать в себя? Чтобы истину понимать не в отрыве от практики, от реальности. Чтобы видеть себя глазами Божьими. И вот когда я увижу себя, вот вникая в себя, включая мозги, когда я увижу себя глазами Божьими, потому что разум, который я включу и буду вникать в себя, это глаза Божьи. Когда я увижу себя глазами Божьими, когда я пойму, что я ничем не лучше тех, кто меня раздражает или бесит, кого я осуждаю, тогда у меня пропадет пыл нападать, осуждать, раздражаться на людей. Мне станет тоже легче, потому что вот они такие, а меня это бесит, да? А потом, когда я пойму, что я тоже такой несчастный, как и они, а потом, когда я уже пойму и справлюсь, я пойму, что я был же точно в такой же шкуре. Я их могу понять, я уже не буду их осуждать, мне будет их жалко, я буду их любить и буду стараться им помочь подняться на ноги. Вот это, вникая в себя, и вот это, поняв, я буду молчать, не буду говорить о ком-то, чтобы кто-то не заметил меня с рюкзаком моих пороков. Ну и в заключение еще раз напомню золотые библейские слова и выражения. Почему говорю золотые? Потому что это ключик к пониманию истины. Потому что с них начинается богопознание. Я уже вам сказал, что когда-то я пришел к Богу, да, и говорю: Господи, ну как достичь вот этой мудрости? Как приобрести вот это успокоение, да? И первая мысль у меня была, вот этот стих, я его еще раз повторяю. Это 1 Тимофея 4,16. Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно. Вы слышите? Вот в чем вера наша. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Луки 9:55. Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа. Обратите внимание, чтобы знать, какого я духа, что внутри меня происходит, доброе или злое, божественное или сатанинское, да? Надо вникать. Чтобы знать, какой дух, какие мысли, какие чувства, надо вникать в себя. Софонии 2.1. Исследуйте себя внимательно. Слышите? Исследуйте народ необузданный. Именно с этих стихов начинается пониманием самого себя. Потом продолжается пониманием истины, а потом я начинаю понимать Бога. Просто читать, просто исследовать, толковать, не применяя это на практике и не подвергая вот это все анализу, никакого результата не будет. Ни знания, ни познания не будет, ни перемен в жизни не будет. И есть еще такой текст, Иоанна 5:39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». И мы опять, я говорю, исследуем Писание, это вот сидим, я считаю то, а я считаю это, а я с этим не согласен, а вот это что-то не то, а тут такой, не такой перевод, какой бы мне хотелось, да? Заметьте, это не исследование Писания. Я вам прочитал. «Исследуйте себя внимательно». Это что? Подвергайте анализу свой внутренний мир. Так? Что такое «исследуйте Писание»? Я вам хочу всем задать такой вопрос. Как можно теоретически исследовать Писание и понимать их, какой смысл там в этих словах, да? Если все они полностью без остатка направляют нас на святую и праведную жизнь, да? Как без наблюдения за собою и без практического применения истины на практике в стремлении к святости и праведности, да? Без разумных самокритичных выводов можно понять, что я правильно понимаю истину. Ну, если я просто теоретически исследую Писание, заметьте, исследование, научное это как бы исследование, оно без подтверждений на практике не может быть исследование. Это, знаете, вот так абстрактные фразы. Исследовать Писание, которое говорят, будьте святы, это значит, как исследовать? В разрезе святости. Вы понимаете, да? Далее, я уже вам говорил. Как написано в Писании, душевный не разумеет того, что от Духа Святого. Помните, да? Душевный, плотской не разумеет. Плоть противится Духу. Обратите внимание. Если я не применяю Писание на практике, если я не стремлюсь воплощать слова о святости в жизни, я не освящаюсь, у меня плотской ум, или я остаюсь тем же самым греховным плотским человеком, и я исследую Писание, что я пойму? Да ничего я не пойму, как я и говорю, не очень красиво, но справедливо. Плотской человек, который живет в грехах и оправдывает их, исследуя Писание, где написано «будьте святы», смотрит книгу и видит фигу, и думает, что это от Духа Святого. Вот эти все толкования, бедный я человек, кто может меня избавить от всего тела греха и смерти. Мы ничего не можем, бороться не надо, крест нести не надо, да? Вот это такие исследования, вот такие результаты. И заметьте, только применяя на практике, только хотя бы немножко становясь более праведным и более святым, хотя бы в некоторых пунктах истины, у нас расширяет, заметьте, мы в этот момент обуздываем плоть, и заметьте, и включаем мозги. И ровно настолько, сколько обуздали плоть, ровно настолько увеличилось, ну, будем говорить, увеличился угол обзора нашего ума. Теперь что-то делаем, практика либо подтверждает, либо опровергает, и происходит корректировка понимания Писания. Поэтому исследование Писания теоретическое, без практического применения, никогда ни к чему не приведет, как только к тому, к чему привело нас вот это исследование во всех наших церквах. В книге Библии одно написано, у нас умозаключение совсем другое или другие. Что мы поняли? Что мы бедны, что мы несчастны, что грех непобедим. Все стихи шиворот на выворот понимаем. Жизнь не меняется, мир страдает, мир погибает, а мы несем истину. Мир ничего не знает, что с собой делать. И мы говорим, и мы ничего не можем. Только вы это без Бога поняли, а мы с Богом поняли. Вот положитесь на Бога. Молитесь, пойте, ходите в церковь, просиживайте штаны, юбки и скамьи и просите. И вопрос, а вам вы просили, получили? Нет. Зачем вы миру даете вот такие глупые рецепты? Так вот, правильно я понимаю истину или неправильно? Исследуя Писание, из чего можно сделать правильные выводы? Написано, и познайте истину, истина сделает вас свободными. Он же говорил о грехе. Если я не освобождаюсь от греха, если я не приобретаю мир в своем сердце, нет успокоения, есть проблемы, есть психи, есть недовольство, есть расстройство, залеты, перелеты. Значит, не познали истину. Исследуем Писание совсем не так, как это надо делать. И в заключение скажу, критерием истины является практика. Если мы не меняемся, то мы не понимаем истины. Ну, на этом я заканчиваю эту с вами тему, сегодняшнее собрание. Надеюсь, что вам хоть что-то пригодится, хоть чем-то вы воспользуетесь и получите добрый результат в жизни. И будете счастливы, и будете радостны. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.